Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла к фессалоникийцам. И напомню, что остановились мы на 4 главе этого послания, продолжаем читать дальше. Вот в 5 главе есть интересные и очень важные слова, начиная с 14 стиха. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Ну и дальше идет ряд коротких советов, которые он, сам апостол Павел, оставляет без комментариев. Но вот на этом бы хотелось несколько остановиться. Вот он говорит: «Вразумляйте бесчинных, не обличайте, как мы это любим делать, а вразумляйте». В сущности, по мысли апостола Павла, назидайте один другого. То есть находите такие слова, чтобы душа человека созидалась, а не разрушалась. Конечно, если человек делает неправильно, ему надо об этом сказать. Быть может, он просто не знает, как надо делать. Быть может, он просто устыдится нашего свидетельства, изменится. Может, он не знает вообще, что этого делать нельзя. И, конечно, нужно сказать слово, но назидательное слово, а не обличительное слово. Мы просто часто человека хотим вывести на чистую воду, хотим сказать на самом деле ему горькие и обидные слова, в которых нет любви. Да, наоборот, слова же, когда мы хотим наставить кого-то, исправить кого-то, слова наши должны исполнены быть любовью. И именно когда они с любовью, как некий совет, как некое попечение душе сказаны бывают, тогда они выстраивают, строят, созидают душу человека. И мы видим, что порой слова, скажем так, объясняющие человеку его грехи, сказанные Иоанном Кронштадтским или Серафимом Саровским, как мы видим из жизнеописаний их, эти слова созидают душу человека, а не ввергают ее в гнев и в уныние. То есть надо говорить слова с любовью, а мы только обличаем. И вообще то, что апостол Павел в данном случае не имеет в виду слово «обличайте», видно из общего указания на то, что мы должны быть, как он свидетельствует, долготерпеливы ко всем. Долготерпение же – это основание и для вразумления бесчинных, и для утешения малодушных. Долготерпеливы, как известно из книги «Притч лучше храброго», и поэтому мужество терпения выше мужества храброго, а терпение и вообще терпение есть высший и полный атрибут и человечности, и святости, и мужества. В терпении вашем стяжите души ваши. Долготерпение есть сила, долготерпение есть качество Бога, Его сила и энергия, поэтому всегда называем долготерпеливый Господь, и о том, что Он долготерпит ко всем, в том числе и к нам, значит, долготерпение есть благодать, и поэтому надо быть в этой самой благодати долготерпения, которое преподается человеку только когда он сам терпит нечто, переносит некую скорбь, переносит некую немощь, уныние, еще какую-то неожиданность, неприятность, нежеланность для самого себя. Человек переносит с терпением, и вот в ответ на это терпение или плодом этого терпения является благодать. И вот это именно долготерпение, которое стяжал человек, является основой, при котором может обличить и может утешить. То есть, на самом деле, если мы слышим от человека слова, которые нас реально утешают, то это только потому, что человек нечто сам в своей жизни претерпел. Если мы видим, что слова человека сказаны им, хотя и вроде бы каким-то образом выражают неодобрение нашими поступками, но если они не ранят нас больно, если они не калечат нашу душу, то они сказаны человеком, который много терпел. И вот только человек, способный долготерпеть, обретает способность так вразумлять бесчинных, что они не обижаются, и так утешать малодушных, что они действительно поднимают голову и побеждают уныние, которым они борются. И поддерживать слабых и утешать малодушных – это одно из очень важных действий для христианина, христианских действий христианина, когда он может в какой-то особой степени быть опорой слабому, поддержкой слабым, и тем самым фактически умывает ему ноги, делает то, что сделал Христос по отношению к своим ученикам, да и по отношению ко всем к нам. То есть он, в сущности, именно утешая слабых и немощных, поддерживая их и вдохновляя, он в максимальной степени исполняет служение Христово. И основа этого, конечно, тоже долготерпение. Дальше апостол Павел пишет: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Вроде бы короткие фразы, вроде бы не нуждаются в каких-то обильных комментариях, но вот что интересно – если слова «всегда радуйтесь» сейчас не вызывают ни у кого никакого неприязненного отношения, а для некоторых людей, собственно, эти слова являются квинтэссенцией всего Нового Завета, всего Евангелия, то все остальное, что сказал апостол Павел, как-то вот как в провал какой-то уходит, и люди не видят этих слов. Они не видят, что «всегда радуйтесь и непрестанно молитесь» сказано в одном контексте, одним человеком, в одном послании, и разорвать эти слова невозможно. Что если мы говорим, что мы должны всегда радоваться, всегда пребывать в радостном расположении духа, то значит, мы должны говорить, значит, мы всегда должны молиться непрестанно. Но одно без другого на самом деле невозможно. Но мы почему-то выбрали то, что нам нравится, и не понимаем людей, пребывающих в борении, людей, пребывающих в скорби. Чего ты унываешь? Почему тебе трудно? Радуйся. Апостол Павел сказал: радуйся. Всегда надо радоваться. А то, что на самом деле есть состояние, когда радуются не в мочь, и это состояние естественно и органично, потому что кроме слова «всегда радуйтесь» написаны слова «блаженны плачущие, яко те утешатся». Написаны слова в послании апостола Иакова: «всегда плачьте и сокрушайте сердца ваши». И у апостола Павла немало таких слов о распятии ветхого человека. То есть на самом деле нельзя свести все нравственное, или, точнее сказать, психологическое состояние христианина только к словам «всегда радуйтесь». Часто приводит пример Серафима Саровского. Вот человек же, вот он учил, всегда надо радоваться. И он сам всегда радовался. Вот какой должен быть христианин. Давайте с этого дня начнем все радоваться и будем настоящими христианами. Но на самом деле это в какой-то степени ложь. Потому что сказать, что Серафим Саровский радовался, это правильно, но забыть о том, что он радовался только последние несколько лет своей жизни, а до этого пребывал в величайшей скорби, и нам неизвестно, радовался он или нет, но слезы текли у него непрестанно. Словами «радость моя» он стал встречать только в самые последние годы своей жизни, а до этого при виде человека в своем лесу он падал на землю, опускал лицо, чтобы никто не видел его, и он никого не видел. А когда он стоял 3 года на камне, что же он там делал, как не молился с великой скорбью и слезами, невзирая на то, что и пасхальные дни наступили, а он неизбывно изо дня в день стоял на этом камне и молился Богу, потому что не мог не молиться. И поэтому отделять слова «всегда радуйтесь» от покаянного или какого другого плача, от непрестанной молитвы, от борьбы с грехом внутри себя, от борьбы со злом, которое пытается в нас проникнуть, было бы совершенно неправильно. Непрестанно радоваться и непрестанно молиться и есть основа правильной духовной жизни, точнее сказать, венец этой жизни, завершение ее, как мы видим это в жизни преподобного Серафима Саровского. А третий краеугольный камень правильной духовной жизни есть благодарение, когда все погрузилось во тьму, и истощилась надежда, и иссякла молитва, и радости нет, нужно просто благодарить Бога даже за то, что ничего нет. И это благодарение, потому что на самом деле ничего нет не бывает, ничего нет, наверное, только в аду, что-то есть все равно. И вот найти возможность, за что и как благодарить Бога, то в конце концов всегда можно благодарить за то, что Он сделал. Даже если мне не радостно и все очень плохо, но ведь Он спас меня, Он даровал мне вечную жизнь, и это объективная реальность, даже если я ее не чувствую, но я верующий человек и верю, что эта объективная реальность существует, и что Он не напрасно умер, и за то, что Он смог прийти ко мне со своей высоты, смог умереть за меня, простирая ко мне свои руки, смог воскреснуть, победив врага моего. За это должно благодарить всегда. И это возвращает человеку мир. И особенно послание апостола Павла к фессалоникийцам отличается, как я уже говорил, словами об Антихристе. Слова об Антихристе начинают еще в 5 главе, первого послания, и потом продолжится уже более расширенно во втором послании, собственно, которое практически по преимуществу именно этому вопросу и посвящено. То есть, отправив первое послание, апостол Павел по какой-то причине или известии, или свидетельстве, он вдруг подумал, что недостаточно ясно и четко рассказал о последних временах в первом своем послании, поэтому посылает второе вслед, чтобы разъяснить то, что, как ему показалось, осталось неразъясненным. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночи», то есть вор ночью. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут». Времена и сроки, как мы знаем, никто не знает. Высчитывать, сравнивать, выведывать по звездам, заниматься нумерологией – все это бессмысленно. Мы знаем об этом еще из Евангелия. Об этом же говорит Христос, оставляя учеников одних перед своим вознесением, он говорит: «Не ваше время знать времена и сроки». И здесь вновь повторяется эта мысль: «Не ваше дело знать времена и сроки». Все это Бог решает, когда придет. Но в любом случае, приход этот высчитать невозможно объективно. Господь говорит: «Невозможно». И вот эта невозможность подготовки ко второму пришествию, к последним дням, она подчеркивается здесь метафорой, что день тот придет, как вор ночи, то есть неожиданно, внезапно. И показывает, дальше разъясняет этот феномен, апостол Павел говорит, потому что все на самом деле будут считать, что все хорошо, вот наконец-то на земле мир и безопасность, то есть войн не будет, гонений не будет, терроризма не будет, все опасности каким-то образом будут преодолены, и люди будут радоваться и, очевидно, превозносить того, кто даровал им такую мир и безопасность. Наконец-то нет войны и даже оснований до войны. Наконец-то все вместе, наконец-то все сообща, и никак, каким-то образом все опасности будут сведены на нет. Но это не царство Христа, это царство Антихриста. И, разумеется, то есть мы-то ждем, что приход Антихриста предваряется какими-то... То есть он есть страшное бедствие для людей, но он действительно страшное бедствие, но не в душевном смысле. Он духовная катастрофа человеческая, но он на самом деле сделает то, о чем и сейчас, и особенно тогдашнее человечество и мечтает. Он дарует миру мир и всеобщую безопасность. Все будут жить спокойно, никто не будет воевать, и все увидят в этом исполнение многих древних пророчеств. Вот именно этот человек и есть настоящий Бог, потому что он, наконец, исполнил то, что написано: «Миру мир и всем безопасность». Все это предполагает, что будет всеобщее единение, будет упразднение различий этносов, границ, культур, религий, то есть отсутствие всяких мотивов для конфликта, и будет тотальный контроль над человеком, которым сделает невозможным никакое насилие, никакое вредительство, никакую опасность. Еще этот образ использует апостол Павел, кроме как вор ночи, о том, что как роды внезапно наступают, и остановить этот процесс невозможно. Кроме того, что апостол Павел указывает здесь на некую невозможность остановления естественного процесса, важно обратить вот именно внимание, что под этим образом кроется, что фактически конец-то мира есть рождение из тьмы века сего в свет невечерний. То есть это муки для мира, но в этих муках все родится в свет. И второй момент, что человечество созревает для рождения. И то, что рождение и муки эти наступят только тогда, когда человечество созрело, когда тело Христово, оно, вот история вся, она является как утроба для созревания тела Христова. И когда тело Христово созреет, вполне оформится, все спасаемые войдут в это тело, тогда и наступят роды, и все, церковь, человечество, входящее в церковь, выйдет из тьмы века сего и родится в свет невечерний. И дальше, чуть ниже, точнее, в другом послании, апостол Павел продолжает рассуждать на тему Антихриста, уже конкретно говоря о нем, что он такое есть. Фактически, как я уже сказал, все второе послание об этом написано. «Ибо праведно пред Богом» — это первая глава второго послания — «оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадно вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, свершающего отмщение, не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Бог придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день тот во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Апостол Павел здесь пишет о том, что страшный суд, он действительно будет, в пламенеющем огне придет и свершится этот суд, и что неверовавшие подвергнутся наказанию и подчеркивает вечной погибели, а те, которые сохранили ему верность, те явятся во славе, что гнев Божий действительно будет, и второе пришествие Иисуса Христа – это именно явление Его в силе. Он идет сокрушить всех, кто не сокрушился перед Ним, сломить всех, кто не покорился Ему, явить Себя всем, кто не верует в Него. И для всех них это будет страшный суд. А для смиренных сердцем, для кротких, в трепете и плаче, не теряя веры ожидающим пришествия Его, вот это явление будет для мира, для славы, потому что они поверили, и они узрят Бога, который являет им милость и славу свою, потому что они сохранили верность Ему, разделив с Ним напасти, страдания. И вот вторая глава, она, второго послания, говорит еще раз о тайне беззакония. «Молим вас, братья, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто бы уже наступает день Христов». Вроде бы интересно. Также апостол Павел пишет, как будто про наше время. И сейчас постоянно появляются писания, как будто кем-то духовным сказаны о том, что вот тогда-то и тогда-то наступает конец мира. Вот тайное знание открыто о том, что тогда-то будет конец мира. И апостол Павел призывает ничего подобного не слушать и ничего подобного не смущаться. День Христов, день страшного суда, день второго явления Иисуса Христа, как мы говорили, придет внезапно, как вор ночью, неожиданно, и никто, даже верные, не будут к этому готовы, потому что вот внезапность появления и прибудет страшным судом, в чем застану, в том и сужу. И верные должны всегда быть верными, как вот поется, например, общемонашеская традиция встречать 12 час ночи, потому что сказано, что придет как вор ночью. По преданию церковному это будет примерно в полночь. То есть тогда, когда никто не ждет, и монашеская традиция сохранила предание и опыт того, что всегда в это время надо читать полуношницу и петь изумительные песнопения «Се жени грядет в полунощи». И вот надо быть всегда готовым, монашествующий по древнейшей традиции, всегда ночь пребывает в бдении, чтобы всегда быть готовыми встать по зову Христа, как те мудрые девы, которые пришли со светильниками, всегда готовы войти в чертог. Люди, не ожидающие непрестанно пришествия Христа, потому и смущаются, что они думают, ну как вот если Он придет, сегодня, завтра или послезавтра, вот как же это будет, ведь все, к чему я привязана, закончится, и ужасаемся и смущаемся. Люди, готовые к встрече Христа, не смущаются известием того, что Он завтра или послезавтра придет. Само смущение показывает нас, обличает, что мы не готовы как должно к встрече Иисуса Христа. И само смущение нам показывает, что на самом деле это, когда смущается сердце, и мы приходим в трепет, это пока свидетельствуется нам, что это не от Бога, и не надо верить этим всем смутительным вещам, а терпеливо, как можем, проходить веренное нам послушание в надежде, даже если Он придет день сегодня, быть готовым пойти к Нему, пойти на Его призыв. Но Он предупреждает, апостол Павел, что это внезапно, неожиданно случится, но в то же время не настолько внезапно, чтобы невозможно было даже узнать каких-то знамений вот этого Дня Господня. И главное знамение, как говорит апостол Павел, по которому можно узнать, что день Господень уже близко, не за горами, это человек греха, сын погибели, как говорит апостол Павел. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бог». Вот это единственное знамение, которая, безусловно, укажет зрячему, трезвому человеку, что близ есть при дверях. Если пришел Антихрист, тот, кого мы, здесь не произносится слово Антихрист, но того, кого мы называем антихристом, человек греха, противящийся и превозносящий себя выше всего, выше всякой святыни, выше Бога, так что и в храме Божьем он сядет как Бог, выдавая себя за Бог. Только тогда, когда явится такой человек, только тогда мы можем действительно говорить о том, что осталось немного, но, судя по другим местам Писания, 3,5 года. Других знамений нет. Но раз, с другой стороны, мы знаем, что сейчас нет антихриста, нет человека, который превознес бы себя выше всего и собрал воедино все человечество, и построил храм бы себе, и в этом храме бы сел как Бог, и человечество бы признало в нем Бога, пока такого человека нет, то значит, какие бы слухи, какие бы страшные катаклизмы и войны ни происходили, это, как говорит Христос в Евангелии от Матфея, всего лишь начало болезни. Да, это страшно, да, это порой жутко и жестоко, но это еще не последние дни мира. Это всего лишь начало болезни, и паниковать в этом случае не стоит, но напротив, как заканчивает вторую главу апостол Павел, мы же всегда должны благодарить Бога. Вот это всегдашнее благодарение, оно и помогает нам сохранить мир и не потерять надежды на то, что когда бы ни пришел Бог, или какие бы скорби ни обрушились на каждого из нас, как членов церкви, если мы верим в Бога, Бог среди этих искушений сохранит нас непобежденными, а сохранить может только Он. Конечно, каждый, думая о предстоящих страданий, ужасается и изнемогает, о них не надо думать. Только Бог знает, какие замыслы имеет о нас, и эти замыслы заведомо во благо. Надо доверить Ему и верить, что какие бы скорби по Его попущению не свалились на нашу жизнь, если мы верим в Него и благодарим Его, Он даст нам силы все преодолеть, как дал эту силу преодолеть и тем, кто были прежде нас, потому что все победившие, все победили силой, благодатью Иисуса Христа. На этом мы заканчиваем и чтение посланий апостола Павла к Фессалоникийцам и заканчиваем наш учебный год, заканчиваем чтение апостола. Хочется пожелать вам, как желает в послании к Фессалоникийцам апостол Павел: стойте и держите предание, исследуйте Писание, читайте, думайте, размышляйте, ищите толкование, но никогда не оставляйте внимательное чтение Слова Божьего, потому что это не просто книга, которая напитывает ум наш знанием или информацией. Это Писание, которое нас назидает, то есть строит. Это пища, которая является необходимым энергетическим питанием для нашего духа бессмертного. Это то, что мы должны вкушать постоянно, и это созидает, строит нашу душу, встраивая ее в церковное бытие, в тело Иисуса Христа. До свидания и храни вас всех Господь.